Всем привет! И вы слушаете подкаст «Мы чё, взрослые?». Здесь мы открыто говорим о переживаниях, опыте и стремлении к успеху в молодости.
Мы исследуем время, когда мы ищем свое место в мире, учимся и становимся независимыми.
Меня зовут Таня, и сейчас я учусь на магистратуре в Loyola Marymount University в Калифорнии, США.
А меня зовут Данил. Я студент 4-го курса Санкт-Петербургского политеха. По совместительству немного работаю, немного делаю свои проекты и пытаюсь стать богатым и успешным. Короче, как вы поняли, сегодня мы поговорим про деньги. Бодро мы начинаем 4-й сезон и вначале дадим немного контекста про нас. Лично у меня все началось с тех пор, как я переехал в Питер, и родители стали регулярно отправлять мне деньги. Раньше у меня не было опыта даже карманных. Потом, в начале 2-го курса, я уже устроился на свою первую работу автором курсов по финансовой грамотности для подростков в Invest Future и зарабатывал просто невероятные для меня тогда деньги. О том, сколько это, расскажу в выпуске. И вот с тех пор как раз я очень сильно заряжен относительно денег и личных финансов.
А я начала работать еще со школы. Первая моя работа была за 80 рублей в час. Я работала с детьми в детском центре. Дальше я работала инструктором по горным лыжам и вела индивидуальные занятия. А когда я переехала в Санкт-Петербург, я стала работать немножко по необычному графику. Зимой я также продолжала работать инструктором по горным лыжам, но уже в Сочи, так как моя учеба была в онлайне из-за коронавируса. А летом я проходила стажировки в международных и крупных российских компаниях.
Я, разумеется, тоже пытался делать классическую карьеру, и в какой-то момент я прошел отбор в консалтинг, но буквально за один шажок до я понял, что, кажется, офис меня пугает. Это мы тоже обсудим в выпуске.
Вот, и сегодня мы хотим вам рассказать в целом, как мы обращались с деньгами, как мы их зарабатывали, как мы неудачно инвестировали и все-таки копили на свои мечты. Вот, а поможет нам с этим Лиза. Она уже была у нас гостем в 1-м сезоне, во 2-м выпуске, где она рассказывала, как создала собственный бизнес. А сейчас Лиза учится в университете в Италии и смогла туда переехать за счет собственных финансов.
Стартуем!
Погнали!
Всем привет! Лиза, тебе отдельный привет. Спасибо большое, что ты к нам снова пришла. Мы с тобой в рамках подкаста не виделись и не слышались уже очень давно, больше года. И за это время многое изменилось. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас и чем занимаешься?
Да, ребята, всем привет. Я очень рада к вам прийти и снова с вами пообщаться. По сравнению с моим предыдущим годом, моя жизнь изменилась кардинально в том плане, что я переехала жить в Европу. Я поступила в старейший университет в мире, Болонский университет, и сейчас в Италии я изучаю в магистратуре международный менеджмент. Соответственно, я там учусь, я там живу, и там я работаю удаленно.
Вау, очень круто.
А где ты работаешь сейчас удаленно, скажи, пожалуйста?
Сейчас я работаю на себя как маркетолог. У меня есть несколько моих проектов, которые я развиваю уже давно, продвигаю их в интернете. У меня есть проекты, к которым я подключаюсь как маркетинговый стратег. И в рамках уже других агентств я создаю стратегии, я работаю с исследовательской частью и коммуникационной. И также я со своим молодым человеком и еще одним другом развиваю свое тоже диджитал-агентство, и у нас есть клиенты как из России, так и из Америки, и из ЮАР, и других европейских стран.
Звучит здорово.
Таня, я правильно понимаю, что ты очень плавно подводишь к главному вопросу, да? Сколько ты зарабатываешь?
Нет, я не буду это спрашивать. Это я могу только лично спросить у тебя, Данил.
Хорошо. Но на самом деле мы собрались поговорить во многом про деньги, о том, как мы им распоряжаемся и как это изменилось со временем. Ну и начать, наверное, стоит с тех пор, как мы с вами формально стали взрослыми и переехали в другие города учиться в университет, точнее, как в другие, в один, в Санкт-Петербург. А расскажите, пожалуйста, как у вас были устроены вот в тот момент отношения с деньгами? А вы жили только на то, что вам отправляли родители? И как вы вообще с родителями эту штуку обсуждали? Тань, как было у тебя?
Ого! Смотри, я начала, на самом деле, работать еще до университета, пока я училась в школе, угу. И какие-то у меня были свои накопления, когда я переезжала в университет, ну, в Санкт-Петербург, собственно, вот. На самом деле, моя первая работа, я на ней проработала, наверное, только 2 дня. Мне платили 80 рублей в час.
О, боже.
Вот. Просто у меня мой рабочий день получался сколько-то там, 4 или 8 часов, смотря какая смена, и условно это было 300 рублей, 320 рублей.
Да.
Короче, мне было очень грустно. Я поняла, что это того не стоит, и лучше я буду учиться, чем тратить свое время вот на это. И когда я переехала, мне очень помогали родители. То есть каждый месяц мне давали определенную сумму, ее давал папа. Тогда это было условных там сначала 15, потом 18, потом 20 тысяч рублей, ну, учитываем инфляцию в нашей стране.
Конечно.
Да, и еще у меня был общий счет с мамой, и там какие-то деньги, которые, ну, мне нужно было сверх этой суммы, она меня особо не ограничивала, но это были, ну, буквально вот несколько тысяч, я могла брать сверху. Вот так.
Окей. Лиза, расскажи, как у тебя? Работала ли ты до того, как переехала, и как это было устроено у тебя после?
Да, я тоже начала работать в школе. Я с 14 лет работала фотографом. Это были портретные съемки и съемки мероприятий. Мне это безумно нравилось, и у меня была такая хорошая клиентская база в Архангельске. Я работала как со своими ровесниками, так я фотографировала и ребят постарше. И я в 11 классе даже фотографировала для баров, как просто там их меню, так и какие-то более ночные мероприятия. И я думала, что когда я перееду, я тоже буду продолжать этим заниматься, но как-то у меня не сложилось, как-то поменялись интересы. И когда я переезжала непосредственно в Санкт-Петербург, мы договорились с родителями, что они мне будут присылать каждый месяц денежку. Это было в районе 20 тысяч. И сразу же с первого дня учебы я начала работать, я хорошо сдала ЕГЭ, и я начала быть наставницей по подготовке к ЕГЭ в онлайн-школе. Мне платили около 10 тысяч рублей. И тогда мне казалось, что это просто огромные деньги, я могу себе позволить вообще все, что на свете. У меня была очень такая простая финансовая грамотность. Я жила в общежитии, то есть мне там платить за проживание почти было не нужно, там 500 рублей в месяц, возможно. То есть все остальные деньги я могла пустить на себя. Я сказала себе, что вот я могу тратить условно около 600 рублей в день. То есть там на продукты, на проезд, там на все, что нужно закупиться, там, не знаю, курицу купить, авокадо, шумненькие такие вещи. Как бы когда я за день потратила больше, чем 600 рублей, я понимала, что в следующий день мне нужно как бы немножко поэкономить. Если, наоборот, потратила меньше, я говорила себе, что там могу сходить какие-нибудь кофе купить. Когда вот в рамках 600 рублей живешь, у меня как бы за месяц тратилось около 18-20 тысяч. То есть еще 10 тысяч у меня оставались на какие-то мои вещи. И я помню, как вот где-то на второй месяц после переезда я пошла в Зару. Я увидела там такое красивое платье. Оно стоило 4500. Для меня это были так большие деньги, считай, половина моей зарплаты. Но это не остановило меня от покупки. Я его заходила, купила. Была очень-очень собой довольна.
Это очень крутая история на самом деле. Но вот этот метод про то, сколько примерно надо тратить в день, у меня на самом деле было похоже. Только я был, наверное, в каком-то смысле счастливым человеком. Я не работал до учебы и вообще не работал до второго курса. Тоже у меня было что-то примерно такая математика. Мне родители отправляли 15 тысяч рублей. Но, знаете, по-моему, очень интересно, что в России как будто принято начинать работать очень рано. Как будто уже на первых курсах все пытаются найти какие-то варианты, где подработать.
Я не знаю насчет этого. У меня, если честно, одногруппники, какая-то часть работала, очень небольшая, на таких посредственных работах, как официант, как консультант в магазине. Почему я называю это посредственным? Потому что это не дает тебе какой-то опыт. Ты, возможно, учишься общаться с людьми, возможно, какой-то навык ты приобретаешь, но он достаточно не глобальный, и в целом непонятно, зачем тратить время на эту работу, если тебе там срочно не нужны деньги. Я просто к тому, что я видела, что какая-то часть моих одногруппников, она все-таки сфокусирована была на учебе. И их первая работа, она была оплачиваема, во-первых, хорошо оплачиваема, во-вторых, по специальности, и там, где они уже могли карьерно расти. Вот.
Слушай, это всегда такой интересный выбор. Мне всегда интересно послушать людей с каким-то другим взглядом на это, потому что, с одной стороны, очень крутая история, когда ты можешь себе позволить только учиться и заниматься каким-то саморазвитием, самообразованием, да, не идти куда-то работать, потому что есть какая-то нужда или что-то такое. Это круто. Но с другой стороны, я понимаю, что если у тебя есть возможность поработать в каком-то интересном месте, при этом получать опыт и деньги, блин, по-моему, это очень классная история.
Да, да, да.
Я еще добавлю, что у меня в окружении, когда я помню, мы были все на первых курсах, почти все работали как-то вот в онлайн-школах по подготовке к ЕГЭ, и потом, поскольку у меня специальность была такая практикоориентированная, рекламы, связи с общественностью, многие начали работать во время уже обучения, и в моей картине мира это было что-то такое нормальное, абсолютно естественное. Mm-hmm. И когда я сейчас переехала в Италию, у нас вот были какие-то первые лекции, и преподаватель спрашивает, что, а кто вообще из вас работал когда-нибудь в жизни? Ну, там ребята какие-то подняли руки и так далее. Потом он спрашивает, а кто из вас вообще работал по специальности? И из тех, кто работал по специальности, подняли руки только русские ребята, потому что, ну, в Италии вообще как бы не принято вот так рано выходить на работу, и им там абсолютно нормально это делать гораздо позже. Поэтому я абсолютно согласна с тезисом о том, что в России как будто бы все начинают работать гораздо раньше.
А вот, кстати, про варианты подработки. Вот уже обсудили, что прикольная история с онлайн-школами. Я, кстати, поддерживаю. Мне кажется, что это действительно очень интересная история и очень круто, что она у нас так развита, потому что это все-таки гораздо более прикольная история, чем, опять же, работа продавцом-консультантом. Не хочу никого, опять же, там, задеть, все профессии важны, что называется, но просто именно с точки зрения собственного развития действительно, наверное, такая работа, она интереснее. Не знаю, как ты сейчас, Лиз, оцениваешь то, что у тебя вот тогда было, была она?
Я считаю, что в целом это интересный опыт. Это дает тебе представление, что вот да, у тебя есть работа, у тебя есть теперь какое-то время в течение недели, когда ты вот на это тратишь. Да, возможно, это там не такое приятное развлечение, как тебе хотелось бы, но вот ты не учишься нести эту ответственность. Потому что когда я на втором курсе пошла работать в рекламное агентство, я начала работать в офисе, я сразу начала работать фулл-тайм, то есть это был полный рабочий день, там, с 10 до 7 мы, по-моему, работали, нет, с 11 до 7, да, то есть, ну, 8 часов, как бы, это не было, это было в офисе. У меня прям был взрыв шаблона, я помню, что я очень много плакала, я вообще не понимала, что как так люди живут, и действительно столько часов своей жизни проводят в офисе, и что теперь так будет всю мою жизнь, что ли, и меня это очень сильно пугало и вводило просто в какую-то депрессию. Вот, естественно, постепенно я к этому привыкла, и я потом в какой-то момент уже очень кайфовала от работы в офисе, и сейчас после переезда я очень скучаю по работе в офисе, когда у тебя вот есть коллектив, есть задачи, есть какая-то такая рутина постоянная, вот, но какой-то вот такой переломный момент в начале, мне кажется, через него многие проходят, и возможность найти какую-то первую работу, хоть эта работа, может быть, в онлайн-школе, не совсем по специальности, как раз тебе помогает вот в эту рутину войти.
Знаешь, что я тебе скажу? Я тоже через это проходила. Все мои работы, которые были до третьего курса, они не были в офисе. То есть я работала инструктором по горным лыжам, инструктором там по роликам или работала с детьми в развлекательном центре вот за 80 рублей в час. И на третьем курсе я попала в офис, в международную компанию, и я реально плакала. Хотя я работала условно, когда у меня учеба была на удаленке, это было коронавирусное время. Вот, я работала летом и в начало осени. Не знаю, на месяц на первый это все было новое, все классно, все здорово. На второй месяц я после работы начала рыдать, потому что почему я должна столько времени проводить в этом офисе? А почему, как бы, мне за это так мало платят? Почему я делаю так много, но хочу получать больше, но пока что у меня нет этой возможности? И я не знаю, я прям страдала. И после этого я не возвращалась особо в офис. У меня не получилось.
Я бы хотел сказать, что я вас понимаю.
Но ты не понимаешь.
Нет, потому что это на самом деле мне очень-очень повезло. У меня все работы, на которых я работал, были либо полностью удаленные, либо были в каком-то смешанном формате, и они были довольно творческими. Вообще, первая моя работа, я сейчас вспоминаю, но это какая-то абсолютная вообще мечта, ставшая реальностью. Я работал автором образовательных курсов по финансовой грамотности для подростков в компании Invest Future. И это было что-то вообще невероятное. Мне платили какие-то космические просто 40 тысяч рублей в месяц. Ну, чтобы вы понимали, был на втором курсе, и это реально просто сносило голову в целом. И при том, я работал не фулл-тайм. То есть это была такая работа, типа, полдня. Ну, где-то бывали дни, когда мы приезжали, там, и нужно было записать курс, и мы могли целый день пробыть там в студии, но, тем не менее, это было не каждый день.
Я помню, я завидовала тебе.
Тань, я сам себе сейчас завидую, поверь. Если бы мне сейчас предложили то же самое, я бы не отказался. Но, как бы, да, хорошие времена прошли. И я помню, у меня был такой выбор еще в весной 23-го года, когда я думал проходить отбор в консалтинг, и я его, собственно, прошел, и ровно в тот момент, когда я понял, что мне реально придется быть довольно много в офисе, я такой, ой-ой-ой, чё-то как-то мне не нравится, и я успешно слился. Вот. И я в этом смысле, конечно, с одной стороны, отсылаю вас послушать выпуск наш с Лизой, тоже прошлогодний, в котором мы говорили про собственные проекты, потому что, мне кажется, это очень-очень классная штука, особенно в студенчестве. Опять же, с ремаркой, если есть такая возможность, да, если есть возможность не работать прям вот за деньги здесь сейчас, а делать что-то свое, я вот, собственно говоря, пока еще амбассадор такого подхода.
Мне кажется, вы просто не прочувствовали, потому что работа в офисе — это реально очень классно, но сейчас очень принято говорить о том, что работа в офисе — это отстой, mm-hmm. это не гибко, это очень консервативная какая-то штука. Но я работала в «Газпроме» в офисе, mm-hmm. это было просто потрясающе, когда у вас есть сформированный коллектив, когда вы все находитесь в одном контексте рядом, это mm-hmm. делает процессы гораздо эффективнее. И более того, я считаю, что если ты работаешь mm-hmm. в корпорации, и ты хочешь делать какую-то свою карьеру, ее невозможно делать, если ты работаешь удаленно. Это тоже такой психологический, человеческий фактор.
Буквально недавно читал статью, исследование было вот по рынку американскому сейчас. Там до ковида в удаленке работали типа пару процентов сотрудников, а сейчас, по-моему, около четверти людей. И там провели опрос среди, во-первых, работников какого-то такого более низкого уровня и менеджеров, топов, управленцев. И в итоге менеджеры и управленцы сказали, что они склонны давать повышение, и статистика говорит о том, что они склонны давать повышение тем людям, которые появляются в офисе. При том, что интересно, важно не то, чтобы ты был прям вот full-time в офисе постоянно, а чтобы ты появлялся хотя бы несколько раз в неделю. Это позволяет налаживать коннект между людьми вживую, и это очень-очень важно. Вот такая вот интересная мысль. И было сказано, что тем людям, которые только начинают свою карьеру, гораздо важнее быть в офисе, потому что это как раз дает им возможность хорошо стартануть свою карьеру. А потом, когда ты уже, так скажем, стал взрослый и высокооплачиваемый, в целом ты можешь себе позволить уже в офисе не находить.
Да, но когда ты взрослый и высокооплачиваемый, желательно позицию топ-менеджмента, ты в целом можешь себе много чего позволить.
Ну да.
Справедливо.
Да, ну я просто в целом считаю, что когда ты начинаешь работать, как бы то ни было, тебе придется впахивать, чтобы потом в будущем у тебя все было замечательно.
Ой, это вот этот грустный взрослый вывод.
Да, деньги легкости, там, когда ты стажер, это не то, во что я сильно верю, скажем так. Может быть, это мои ограничивающие установки.
Вот давайте пойдем дальше. Вот мы работаем, да, у нас появились какие-то деньги, кроме того, что нам отправляют родители. Был ли у вас такой момент, когда вы прям так, я не знаю, серьезно занялись бюджетом, стали выстраивать свои цели, или это шло как бы само собой, и что получалось, то получалось?
У меня это было достаточно свободно, то есть я в целом, возможно, это моя ошибка, но я в целом не фанатка сидеть и планировать свои расходы. Мне всегда было легче взять какие-то дополнительные проекты для заработка.
Угу.
У меня было просто железное правило, что какой-то процент от своей зарплаты я всегда откладываю. Конкретный процент зависел от каких-то жизненных обстоятельств, от того, сколько я получаю, от того, коплю ли я угу. на что-то конкретное, или это просто деньги, но в районе это 10-20% было. Вот. Остальное как-то я тратила, если на что-то серьезное, прям в краткосрочной перспективе я не копила. Но у меня в целом была такая ситуация, что мне не приходилось сильно экономить, потому что вот я как вошла в темп рабочий с первого курса,
mm-hmm.
и вот с середины первого курса я начала работать по специальности, я начала работать в одной школе СММщицы, и я начала себе просто набирать вот это бешеное количество проектов. В какой-то момент у меня было около 5-6 подработок параллельно. Это были подработки, начиная от копирайтинга, заканчивая тем, что я для онлайн-школы снимала ТикТоки. И из-за того, что мне хватало денег на жизнь, и хватало на какие-то свои хотелки, и хватало еще немножко отложить, у меня не было необходимости сидеть и прям досконально планировать каждую копейку.
Угу.
Это, на самом деле, очень крутая ситуация. На самом деле, всем бы так-то. Я всем желаю в такой оказаться. Тань, как у тебя было?
Я, наверное, в такой же ситуации, как Лиза, я никогда особо не планировала свой бюджет. То есть я всегда думала в ту сторону, как мне сделать, чтобы я зарабатывала больше.
Mm-hmm.
И даже когда вот я работала условно полный день в офисе, но я еще работала потом после, я шла еще и проводила потом занятия на роликах. Не потому, что мне нужны были какие-то деньги, мне на что-то не хватало, а просто потому, что мне это нравилось, я хотела зарабатывать больше,
угу.
и эта работа приносила мне удовольствие, я во время нее, можно сказать, отдыхала, и я такая, ну, почему бы и нет? И у меня как-то всегда была привычка откладывать, а я какой-то определенный себе процент не ставила, что вот там 10, 20 или еще сколько-то.
Угу.
Я просто откладывала так много, как я могла, не зажимая себя.
Mm-hmm.
То есть я могла спокойно сходить куда-нибудь в кафе, купить вещь, которую мне нужно, но я не делала каких-то излишних покупок. Условно, у меня там 11-й iPhone до сих пор, я в любой момент могу пойти купить какой-нибудь там 15-й Pro Max на самое большое количество гигабайтов, но я этого не делаю, потому что считаю, что эта покупка бесполезная, а эти деньги, они могут быть инвестированы и принести мне как бы либо больше денег, либо быть оставлены как подушка безопасности, либо еще что-то.
Таня, это потому что ты не работаешь в СММ, поэтому тебе нужен iPhone 15 Pro.
Ну, понятно, да. То есть для кого-то это инструмент заработка,
да.
Для меня это, ну, просто была бы игрушка условно. Я просто считаю, что в любой непонятной ситуации ты откладываешь, а эти деньги потом могут быть использованы более правильно.
100%. Я в этом смысле абсолютно поддерживаю. И несмотря на то, что я здесь занимаюсь финансовой грамотностью, да, последние 5 лет, наверное, уже своей жизни, о боже мой, как это страшно звучит. Тем не менее, я тоже не сторонник, знаешь, вот этих вот каких-то гипер-гугл-таблиц, где у тебя каждый день расписан по копеечке. Я думаю, это слишком, и я тоже придерживался всегда истории, что, во-первых, что мне кажется важным, ты должен четко осознавать, сколько у тебя доход, что важно, доход — это не только зарплата. Доход — это вообще все, что тебе приходит на карту, и это твой доход. Вот, и важно четко понимать, что будет в следующем месяце и в ближайшее время вообще. И я тоже всегда старался откладывать постоянно, даже несмотря на то, что у меня всегда была финансовая подушка, на несколько месяцев ее могло хватать, но я всегда откладывал. И это, на самом деле, оказалось очень классной тактикой, потому что, на самом деле, такие сбережения, они позволяют тебе... Ну, начиная от каких-то вещей в формате, что ты можешь позволить себе легко там с другом поехать куда-нибудь отдохнуть на праздничные дни, да, и если что, про отдохнуть я не имею в виду Красную Поляну, я имею в виду там, я не знаю, в Калининград слетать, потому что это звучит довольно просто, но на самом деле, блин, одни билеты могут стоить типа несколько там десятков тысяч, вот, и заканчивая тем, что эти деньги могут тебе помочь, я не знаю, сделать какой-нибудь подарок своим близким, который тебе захочется сделать. Вот, и это, конечно, очень классная история. Так что всем рекомендую, откладывайте.
Да.
И такое тоже еще чуть-чуть душное от меня. Не храните, пожалуйста, эти деньги под подушкой в бумажных деньгах. Пожалуйста, не делайте этого. Хотя бы на банковский счет какой-нибудь процент, чтобы капал. Вот. А лучше разберитесь все-таки, как работает фондовый рынок. Хотя, конечно, в России сейчас рекомендация это такая себе, прямо скажем.
Я очень активно инвестировала. Вот так инвестировала, что 22-го года у меня все еще моя финансовая подушка не может обратно влиться.
Я понимаю. Это сложный вопрос.
Это тоже. Я как бы была не глупая на первом курсе, и я деньги складывала в акции, как бы. И я была настолько не глупая, что я не покупала российских, я покупала только американские. И так нормально, денег у меня до сих пор лежит на бирже, и я не могу с ними ничего сделать, в общем.
Да, я тоже попала в эту ловушку, только я как бы была настолько неглупая, что я додумалась диверсифицировать риски, поэтому я покупала и российские акции, которые потом упали, и иностранные, которые я тоже не могу вывести, поэтому...
Я даже не знаю, что сказать, это грустно. Я тоже был в этой ситуации. Ну, типа, я тоже начал инвестировать примерно в 21-м году, и как бы тогда мир казался вообще счастливым и успешным.
Да, да, да.
Лучше хотя бы просто не в деньгах. Но ладно, это очень большой долгий разговор на отдельную тему. Я бы хотел поговорить еще про одну штуку. Ты вот, Лиза, в том числе закинула такую удочку про то, что легких денег не бывает, и надо трудиться и работать для того, чтобы зарабатывать то, чего ты хочешь. И я вот тут хотел спросить про то, были ли у вас моменты, когда вы работаете, но понимаете, что, блин, успешный успех не случился, и кажется, он не случится завтра, но понимаете, что продолжать надо. Вот как вы в этих ситуациях вообще себя ощущали, подбадривали? Потому что очевидно, что в таких ситуациях даже деньги не особо решают, насколько я понимаю, по крайней мере, по своему опыту. Как у вас было в такие моменты?
Ну, мне хочется сказать, что я считаю очень важным качеством для взрослого человека это уметь понимать, зачем ты делаешь то, что делаешь, и ставить перед собой какую-то большую цель. Когда у тебя есть какая-то большая цель, ради которой ты все это делаешь, и эта большая цель — это там не заработать на квартиру, это какие-то могут быть такие более абстрактные вещи, там, а-ля я пойду работать в эту компанию, чтобы у меня был такой топ, такая строчка в резюме. Когда у тебя есть эта большая цель, какие-то сложные для тебя моменты, когда у тебя будет такая развилка между сдаться и продолжать это дело, ты будешь это дело продолжать, потому что ты будешь понимать, зачем ты это делаешь. Вот. И когда легких денег не случается, и ты как бы это осознаешь в какой-то момент, если у тебя эта большая цель есть, то у тебя все хорошо, ты там не будешь мучиться какими-то муками выбора. Я вот говорю, что, например, я там условно, у меня не было необходимости экономить, и может показаться, что там вот все, я там такая вся прыгаю, а деньги мне льются рекой. Но по факту это было начало второго курса, у меня была фулл-тайм работа за 10 тысяч, у меня была учеба, как бы в СПБГУ, которая тоже идет очная, и у меня вот были еще параллельно 5 проектов, да, то есть мне не приходилось экономить, я так нормально зарабатывала, с каждого там проекта по копеечке суммарно складывается нормальную сумму, но по факту я там вставала рано утром, ехала на работу, параллельно слушала пары дистанционно, потом я дорабатывала, возвращалась в общагу в 10 вечера, ложилась спать, и так вот каждый день, каждый день.
Да, это такая история. У меня есть ощущение, что я никогда не оказывался в ситуациях, когда я реально, типа, там, вставал в 6 утра, возвращался домой в 11 и ложился спать. И, условно, все это время я жестко работал. Возможно, я находился в некотором привилегированном положении, да, что мои проекты приносили мне какой-то доход, при этом не требуя от меня какой-то невероятной работы. Но я бы здесь в этом контексте хотел вот как раз соединить мысль про большую цель и про то, что она дает мотивацию. Мне кажется, что когда у тебя как раз-таки есть какая-то большая цель, она не только тебе дает мотивацию жестко работать, не переставая, но она еще тебя подталкивает к тому, чтобы искать разные варианты и разные способы, как можно и денег заработать, и что-то прикольное сделать. У меня лично так было со стипендией в универе, потому что благодаря кейс-клубу, в котором я довольно долго что-то активно делал, я потом смог получать очень-очень приятную стипендию. Ну, например, вот в 23-м году я весной, весь весенний семестр я получал ПГАС, это повышенная государственная академическая стипендия, 15 тысяч рублей за активизм. Как раз-таки. И это было очень и очень приятным таким финансовым дополнением, при том, что кейс-клуб не отнимал у меня какой-то фулл-тайм занятости. Вот. Поэтому я, наверное, скажу, что я в этом смысле человек такой, который пытается найти какие-то варианты, и я, возможно, в каких-то ситуациях я прям себя жалею. Я, наверное, не люблю как-то вот насиловать себя и прям брать лишнего, потому что я плохо себя чувствую просто. А я не люблю себя чувствовать плохо. Вот. Я понимаю, что это звучит, кажется, довольно инфантильно, но вот, ну, как есть.
Мне, ну, твое «не хочу себя чувствовать плохо» очень откликнулось в том плане, что я не люблю делать работу, которая мне не в удовольствие. То есть, да, когда я понимаю, зачем, там, ради строчки в резюме, ради связи или еще что-то, я могу какое-то время себя позаставлять, но я обязательно ставлю себе дедлайн. Условно, еще там 3 месяца, еще там полгода, и я с этим заканчиваю, и как бы я этому следую, своему внутреннему дедлайну. Но я могу это делать за счет того, что я хорошо зарабатывала зимой. То есть я работала инструктором по горным лыжам в Красной Поляне в Сочи, и за там 3 зимних месяца я могла заработать, не знаю, несколько средних московских зарплат. Вот. И из-за того, что у меня вот этот был ощутимый запас денег, я могла позволить себе выбирать, хочу я тут поработать или не хочу я тут поработать. И как бы это давало мне очень много уверенности и давало мне возможность делать именно то, что я бы хотела.
Вот я, честно, скажу, не знаю, войдет ли этот кусок в выпуск или нет. Я очень боюсь, что этот выпуск может получиться какими-то рассуждениями ребят, у которых все хорошо, прям, судя по всему. Не знаю, почему мне так показалось, у которых есть возможность выбора и все дела. Но мне кажется, что эта возможность выбора в том числе у нас есть благодаря тому, что мы работали, трудились и старались. И это тоже, наверное, надо просто признавать.
Блин, ну это вот правда, потому что, как Лиза говорит, знаешь, это не было, что ты там зарабатываешь несколько московских зарплат, просто придя и посветя лицом. То есть я каждое утро вставала в 6 утра, я приходила в 7 вечера, переслушивала пары, которые у меня были в университете записаны в онлайне, писала какие-то курсовые работы и делала очень много дел одновременно, и это просто вообще никакое. Я выживала. В это время я просто выживала.
Слушайте, а в конце такой интересный вопрос. А вы для себя когда-нибудь пытались определить такой, возможно, философский вопрос, но сколько вам нужно денег для счастья? Вы когда-нибудь задумывались об этом?
Все замолчали, подумали.
Зловещая пауза.
Я думаю, это много. Но я не ставлю себе конкретную сумму. Я понимаю просто, что это много. Я не хочу себя ограничивать какой-то конкретной планкой. Угу. И поэтому я просто продолжаю дальше работать и работать в разных направлениях, чтобы где-то что-то получилось.
Было какое-то время, когда я жила в Питере, я считала, сколько мне минимум денег надо.
Так, давай.
А я не знаю, какой это год был, может быть, второй курс. Но для Питера, как бы, я понимала, второй курс — это типа 2019 год, что это было 1150. То есть я прикидывала, что как будто бы полтинника хватит на то, чтобы жить где-нибудь в центре, ну, снимать я имею в виду, и 100 тысяч тогда в целом бы хватало до удовольствия. То есть это мой прям минимальный минимум был.
Ты не поверишь, Тань, но примерно в 2020-2021 году, когда я переехал в Питер, я пришел ровно к той же самой цифре в 150 для того, чтобы быть счастливым и жить в Питере. У меня было в плане еще, что я из этих 150 регулярно откладываю и летом куда-нибудь гоняю в отпуск.
Ну, я не знаю, сейчас мне кажется правда, что счастью нет предела и нет смысла себя в чем-то ограничивать. Просто реально ты должен зарабатывать так, чтобы соответствовал твоим потребностям всем.
Ну и на самом деле даже сумма, если какая-то была, там, ну, допустим, 150, ты переезжаешь в Европу, если ты хочешь это сделать, ты понимаешь, что, ну, нужно больше работать.
Да, да. Ну ладно. Мне кажется, мы сегодня очень много всего обсудили. Спасибо большое нам всем. Лиза, спасибо тебе большое, что пришла, поделилась интересным опытом и историями.
Спасибо, что пригласили.
Да, спасибо. Пока-пока.
Ну что, Тань, какие у тебя мысли по итогу нашего разговора?
Мне кажется, что, может быть, кому-то показались все наши рассуждения такими рассуждениями людей из достаточно привилегированного положения, вот, что какие-то невероятные истории и еще что-то. Но я хочу сказать, что стоит помнить о том, что мы вообще-то все из регионов. То есть и я, и Лиза, и Данил, мы переехали в Санкт-Петербург в 18 лет, просто учиться, поступили на бюджет, да, в хорошие университеты. И как бы изначально нам родители давали сумму, которую в Питере, ну, не то чтобы можно разгуляться там, как бы, дай бог, чтобы хватило на продукты, если честно. Вот, и из этого положения, когда тебе хватает, ну, впритык, ты пытаешься сделать что-то большее своим трудом, ты постоянно работаешь, ищешь какие-то вакансии, придумываешь свои проекты, придумываешь способы заработка. И это то, чем мы занимались на протяжении скольки там 4-5 лет.
Да, мы все жили в общежитиях. И, собственно говоря, до недавнего времени все и продолжали жить в общежитиях, а я и сейчас продолжаю. Вот. И мне кажется вообще очень важным в этот период такого взросления и становления не пытаться гнаться за деньгами вот прямо здесь и сейчас. Опять же, понятно, что они нужны, понятно, что хочется, но попробуйте все-таки в это время поискать, что вам нравится. Попробуйте инвестировать в себя не только в формате, что условно я прохожу бесконечное количество каких-то образовательных курсов. Инвестиции в себя — это гораздо шире. Это и про путешествия, это и про насмотренность, про попробовать новое и получить новый опыт. И когда вы нащупаете то, что вам действительно нравится, и то, что вас заряжает, вот тогда, мне кажется, придет успех и вместе с ним деньги.
Да, ну и очень важно помнить про подушку безопасности и про откладывание денег на какие-то непредвиденные расходы, потому что они вас реально могут выручить в какой-то непонятной ситуации. Это может быть какое-то путешествие, которое вам подарит новые знакомства, которые могут изменить вашу жизнь. Или, как в моем условно случае, это был стоматолог. То есть я просто на четвертом курсе пришла к тому, что мне нужно пару сотен на то, чтобы вылечить свои зубы, и это было очень напряжно.
Да, в общем, дай бог здоровья твоей финансовой подушке. И всем желаю, чтобы она была такая же большая, как у тебя.
Спасибо, спасибо.
Ну все, всем пока, удачи.
Пока-пока.